В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение. Во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны. По возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уже тебе будет гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта. Но урядник бежал из-под караула, вероятно, при помощи своих единомышленников. Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом, но, как Иван Кузьмич был человек самый прямодушный и правдивый, то не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного. «Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей, покашливая, — отец Герасим получил, говорят, из города...» «Полно врать, Иван Кузьмич, — прервала комендантша. — Ты, знать, хочешь собрать совещание, да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве. Да лих, не проведешь!» Иван Кузьмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся. Мы потолкуем и при тебе. Тот-то, батька мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить. Посылай-ка за офицерами». Мы собрались опять. Иван Кузьмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, написанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость, приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях, и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей. «Каков мошенник!» — воскликнул комендант. «А за ним и комендантша. Что смеет еще нам предлагать? Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена? Ах, он собачий сын!» — продолжала комендантша. «Да разве не знает он, что мы уже 40 лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?» «Кажется, не должно бы», — отвечал Иван Кузьмич. «А слышно, злодей завладел уже многими крепостями. Видно, он в самом деле силен», — заметил Швабрин. «А вот сейчас узнаем настоящую его силу», — сказал комендант. «Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей». «Постой, Иван Кузьмич», — сказала комендантша, вставая с места. «Дай уведу Машу куда-нибудь из дому, а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться». Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался без всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу, ибо если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности.